Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана 11 февраля 2014 года. Группа «Сила очищения». Вопрос. Как все время настраиваться на отдачу и любовь? Ответ. Настраиваться на отдачу можно только в правильном окружении, которое является для нас спасением. Мы не представляем, насколько это уникальная, особенно эффективная помощь, камертон, с помощью которого можно настроить любое свойство, любую струну души. С одной стороны, благодаря разбиению, во всех частицах общей души есть свойства отдачи, погруженные глубоко внутрь. С другой стороны, некоторым дается возбуждение к этому свойству отдачи, и они готовы начинать с ним работать, соединяться друг с другом. Готовность к объединению создает из их сообщества духовный механизм, внутри которого каждый желающий может очистить себя, укрепить в правильном намерении. Но это сообщество должно постоянно анализировать и выискивать, что можно улучшить. В этом заключается постоянная групповая работа, где каждый работает в соединении с другим и всех на всех. Когда эгоистический коллектив заменяется одним единым сообществом, тогда это единое взаимное свойство отдачи любви, внутри которого все растворяются, эта огромная единица, составленная из многих, становится очищающей силой, ведь через нее проходит высший свет. Она находится в подобии с Творцом, и его сила, его неявное, а затем и явное присутствие проходит именно через эту систему, называемую группа. Теперь ее представители, являющиеся носителями силы с всей группы, могут идти в народ и работать со всеми над соединением. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 11 сентября 2013 года.
Радиоверсия.
Индикатор внутренней работы. «И сделали левиты, как повелел Моше, и пало в тот день из народа около 3000 человек. И сказал Моше: сегодня посвятились вы для служения Богу, потому что каждый из вас показал свою готовность убить собственного сына и собственного брата по приказу его, Творца. Заслужили вы сегодня благословение». Тора, Исход, Ки, Тиса, 32.28-32.29. Речь идет о том, что человек аннулирует все свои эгоистические желания, какими бы близкими они ему не были, и остается ни с чем. Он идет за Моше, который действует только на отдачу. Свойство Моше поднимает нас над нормальной реальной жизнью и учит, как ее переделать, ведь все должно работать на духовное, на отдачу, на заботу о других. Человек должен существовать только ради других. Систематическая борьба, анализ, направленный на выделение всех эгоистических зерен, которые надо переделывать, это огромная, кропотливая, болезненная работа, переламывающая нас, как в мельнице, изменяющая нас. Очень непросто постоянно крутиться между жерновами, режущими тебя по-живому, и в то же время самому крутить их и восхвалять эту работу. Но все это нужно для того, чтобы правильно настроить на отдачу и любовь. Как только мы правильно настраиваемся, это превращается в высшее наслаждение, а если хоть немного отклоняемся, в ужасное страдание. Ведь отключаясь от себя, мы сразу же начинаем ощущать высшее состояние, а если нет, то мгновенно уходим в себя, в свой эгоизм. Конечно, хорошо иметь такой четкий индикатор духовной работы, но ведь это не так просто сделать, потому что у нас все затушевывается на уровне ощущения, сознания, анализа, на уровне прошлого, настоящего, будущего. Человек все время преследует некая затуманенность. Где он? В свойстве ради себя или ради других? В нем постоянно происходят внутренние выяснения. Из телевизионной программы «Тайна вечной книги» 11 сентября 2013 года.
Радиоверсия.
Адаптеры света. «И увидел Моше народ, как он распущен, потому что распустил его Аарон на посмешище врагам его. И встал Моше в воротах стана и крикнул: „Кто за Бога? Ко мне!“ И собрались вокруг него левиты. и он обратился к ним. «Так сказал Бог, всесильный Израиля. Пусть каждый из вас опояшется своим мечом, пройдет весь стан туда и обратно, от ворот и до ворот, и пусть каждый убьет брата своего, и друга своего, и близкого своего». Тора, Исход, Киетиса, 32.25, 32.27. Убить врага своего и друга своего и близкого своего значит расстаться с самыми дорогими человеку свойствами, привычками, желаниями и чаяниями, самыми близкими его сердцу воспоминаниями, то есть со всем, что является основой его жизни и мировоззрения. Он должен расстаться с этим раз и навсегда, закрыть, сократить в себе и начинать постепенно исправлять все остальные свойства. Клич «Кто за Бога ко мне» означает «Тот, кто за чистую отдачу». И собрались вокруг него левиты, то есть такие люди или такие свойства в человеке, с точки зрения внутренней части Торы, которые сейчас должны выделиться. Вопрос, почему же тогда левиты участвовали в создании золотого тельца? Ответ, потому что не было Моше, свечения высшего света на Малхут. Когда свет воздействует на Малхут, тогда вкрапленные в нее свойства отдачи поднимаются вверх, то есть левиты приближаются к Моше. А если этого свойства нет, они находятся под властью Малхут, эгоизма, потому у левитов нет своего выбора. Здесь говорится только об управлении Моше, которое проходит через все остальные части системы на народ. Поэтому Аарон, Коэн и левиты всего лишь адаптер, соединяющий Моше с народом. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 11 сентября 2013 года.
Радиоверсия.
Исполнители воли народа. «И сказал Моше Аарону, чем так провинился перед тобой народ этот, что ты ввел его в страшный грех? И ответил Аарон, пусть не гневается господин мой, ты же знаешь этот народ, что он погряз во зле. Они потребовали от меня, дай нам божество, которое перед нами, потому что этот человек Моше, который вывел нас из страны египетской, пропал и не знаем мы, что стало с ним». И сказал я им, у кого есть золото? И сняли не себя и отдали мне, и бросил я его в огонь, и получился этот телец. Тора, Исход, Киетиса, 32.21, 32.24. Вопрос. Аарон обвиняет народ в том, что они потребовали от него дать им божество, но ведь он первосвященник. Ответ. Нет, он еще не первосвященник, не предводитель, он исполнитель. Моше – свойство бины, ведет человека вперед, указывает путь, а Аарон реализует его в народе. Потому когда Моше исчезает, то все осуществляется согласно свойству Малхут, и Аарон обязан подчиниться народу. Что значит «Аарон собрал с женщин их украшения»? Женщина – это Малхут с ее украшениями. То есть сначала народ Израиля был настроен на святую работу, на украшение эгоизма отдачи. А сейчас они готовы пожертвовать ею и распрощаться со всеми украшениями, потому что потеряли связь с Творцом, основу для работы ради отдачи. Поэтому народ падает в эгоизм, чтобы ухватиться хоть за что-то, как ребенок за свою любимую игрушку, ведь только держась за нее, он чувствует себя уверенно. Это заранее предусмотрено природой и осуществляется согласно ее плану. Из телевизионной программы «Тайна вечной книги» 11 сентября 2013 года.
Радиоверсия.
Зависть и честолюбие поднимают лентяя с дивана. Вопрос. Как нам все точнее выяснить свое желание к соединению с группой? Ответ. Само по себе это желание не прояснится, а только за счет моих усилий. Я должен все время идти, согнувшись и смотреть себе под ноги, пытаясь найти дополнительные желания, недостатки, проблемы. Это неприятный процесс, ведь направлен против моего эгоизма. Человек физиологически устроен так, что эгоистически стремится к отдыху и наполнению. Гормоны, вызывающие ощущение радости и счастья, выделяются телом в то время, когда я лежу на диване, смотрю какой-нибудь глупый, но приятный мне фильм и ем что-то сладкое, вкусное. В таком состоянии происходит максимальный выброс гормона счастья. Если же мы ищем возможность продвигаться путем ускорения времени, то должны находиться в прямо противоположном состоянии. Я не могу лежать, а обязан работать и обретать дополнительные желания. Мне нужно выяснить, чего еще мне не достает. Я все время ищу недостатки, как бы сам напрашиваясь на неприятности, и потому это требует работы. Как же облегчить себе эту работу, чтобы не сбежать от нее? Ведь тело все время будет ей сопротивляться. И поэтому мне необходимо идти вместе с группой. Если я беру на себя обязательства в группе, и мы действуем вместе, то еще как-то смогу справиться с самим собой и сделать это, а иначе нет. Поэтому, если хочешь сократить время и использовать его более эффективно, чтобы продвигаться легко и с удовольствием, нужно привлечь свое тело и заставить его тяжело и неприятно работать, вместо того, чтобы лежать и наслаждаться бездельем. Для этого нужно играть на его естественных чувствах – стыде, зависти, честолюбие, то есть использовать стимулы, свойственные человеческой, а не животной ступени. На диване лежит животное, а для того, чтобы соединиться с другими, мне необходимы человеческие мотивы, а не животные, то есть зависть, азарт, стремление к власти, почету, которые стащат меня с диваном. Такую систему мне бы обязаны создать в группе, а если ее нет, то мы просто напрасно теряем время и ничего не достигаем. Необходимо быть хоть как-то связанными с жизнью мировой группы. Если нет местной группы, то следует обратиться в центр и взять себе какое-то задание. Иначе ты даже не заметишь, как твое животное тело всегда утянет тебя к чему-то самому удобному и легкому. Ты будешь доволен, и тебе будет казаться, что все в порядке, но продвижение будет нулевым. Из подготовки к уроку 10 февраля 2014 года.
Радиоверсия.
«Лишь с Творцом ходил Ноах». Сказано, лишь с Творцом ходил Ноах, то есть Ноах нуждался в поддержке, ибо его поддерживало то множество благ, которыми наполнял его Творец. Ноах – это ступень зависимой любви. Чем больше добра делал для него Творец, тем больше связанным он чувствовал себя с Творцом. И хотя Ноах осознавал всю доброту Творца и ощущал благодарность, но это было ступенью несовершенной любви. Это уже духовное постижение, ведь я получаю от Творца и понимаю это. Как сказано, лишь с Творцом ходил Ноах. То есть он знал и осознавал свое положение, но не мог подняться выше него, вырваться из зависимости от получения наслаждения. Ему было известно это, ведь как только он получал что-то плохое, его любовь уменьшалась. Человек ничего не может с собой сделать. Как только получает удар, убегает от Творца, получает сладость, приближается. Но он не может остановить себя и сделать какое-то другое движение вперед или назад. Он просто на это не способен, поскольку это естественная реакция нашего тела. Он не может засунуть руку в огонь, ведь тут же отдернет ее от боли. Человек не способен прилагать усилия, которые выше его природы. Поэтому Ноахом называется ступень осознания зависимой любви. Тот, кто достигает такой любви, поднимается на ступень Ноах, и не нужно пренебрегать ею, это очень высокая ступень. Ведь сказано, лишь с Творцом ходил Ноах. Однако Авраам не нуждался в укреплении его, как сказано, «Ходи предо мной и будь непорочен, ибо ходи предо мной означает без поддержки, только лишь предо мной, хотя ты не будешь знать, иду ли я за тобой, чтобы поддержать тебя». Это совершенная любовь. Большая любовь, даже если я не даю тебе ничего. Все же твоя любовь должна быть совершенна, чтобы слиться со мной, всем сердцем и душой. Авраам достиг ступени бины, веры, силы отдачи. То есть он уже не зависит от того, сколько получает или не получает. Это еще вопрос, что будет, если он получит что-то отрицательное. Продолжит ли он любить дающего так, будто получил от него что-то положительное? Но, по крайней мере, его любовь уже не зависит от количества подаренного ему добра. Высший свет воздействует на человека, удерживая его на такой ступени, где он ценит самого Творца, его свойства отдачи и любви, а не выгоду, которую они ему приносят. То есть человек делит себя надвое. Первое – это осел в нем, его материал, который наслаждается больше, меньше или вообще не получает удовольствия. А второе – человек в нем, Адам, мера его подобия, дома и Творцу, определяемая тем, насколько он ценит высшие качества, любовь, отдачу, которые превыше его животных эгоистических интересов. Авраам уже разделялся на две такие части и не зависит от количества получаемого удовольствия. Это уже никак не влияет на его преклонение перед Творцом, на его любовь к этому свойству отдачи и любви. Из урока по книге Зор, предисловие 10 февраля 2014 года.
Радиоверсия.
«Заповедь совершенной любви». В предисловии книги Зор, глава 2, заповедь, пункт 198. Вторая заповедь – это заповедь, которая основывается на заповеди страха, никогда не оставляя ее. И эта заповедь любви – должен любить человек господина своего совершенной любовью. Ибо есть зависимая любовь, приходящая вследствие множества благ, дарованных ему Творцом. И благодаря этому человек сливается с ним сердцем и душой. Но хотя он и слит с Творцом в абсолютном совершенстве, все же такая любовь считается несовершенной. Совершенная любовь – это самое значительное, высшее и всеобъемлющее указание, переданное нам каббалистами, основное требование к творению, которое нам необходимо выполнить, и потому оно называется заповедью. При зависимой любви, чем больше я получаю, тем больше люблю дающего. Выходит, что я люблю не его самого, а источник приходящих от него наслаждений. Если же источник наслаждений иссякнет, то я потеряю связь с этим человеком, с этой силой. Это называется зависимой любовью, ведь она зависит от моего наслаждения. Я зависим в этой любви, потому что не отделяю себя от своего наслаждения, от той части, которая наслаждается во мне. Я еще не разделяю себя на две половины, на осла, получающего наслаждение, и человека, который видит, понимает и чувствует это. Осел и человек пока соединяются вместе, и потому, если мне хорошо, я люблю источник своего наслаждения, а если мне плохо, то не люблю. Мы все-таки любим в этом мире, начиная с маленьких детей, которые кричат, что мама плохая, если не делает то, что нравится ребенку. Такова прямая естественная реакция эгоизма, свойственная каждому относительно всей жизни. Естественно, такая любовь считается зависимой и несовершенной. Она соответствует уровню нашего развития, и с этим ничего нельзя уже сделать. Разумеется, чем дальше мы будем развиваться, тем более возвышенной любви будем требовать. Не просто вкусной пищи, услуг, мелких удовольствий, а более высоких и особых чувств. Но все же эта любовь зависит от получения наслаждений. Такой любовью и от такой любви мы рождаемся, потому что все мы подобны животным. И с этого начинаем. А потому мы любим то, что доставляет нам удовольствие, то есть источник, из которого приходит наслаждение. Требуется большая работа, усилия и огромная удача, чтобы начать отделять от источника наслаждения и присоединяться к его внутренней сути. Надо перестать зависеть от получения удовольствия внутри своего осла, чтобы предпочесть сам источник наслаждений, его личные качества, не приносящие мне прямой выгоды, а ценимые просто сами по себе, в их источнике. Это уже будет любовью, независимой от того, что я получаю, а определяемой лишь моим восхищением, высшими свойствами источника, его особой возвышенностью по сравнению со всем, что я знаю. Из урока по книге Зор 2 февраля 2014 года.
Радиоверсия.
Температура 125 градусов по Зор. Последнее время уже очень много говорится о книге Зор. Но все же это капля в море. Ведь какими словами можно описать источник нашей духовной жизни? Силу, поддерживающую всю реальность, проявление Творца творением, каким является книга Зор. Весь высший свет должен пройти через эту книгу ко всему творению, всей Малхут мира бесконечности, общей душе, чтобы исправить ее и наполнить. Книга Зор – это система, связывающая Творца со всеми творениями, и поэтому не существует таких слов, которыми можно было бы выразить наше восхищение и почтение перед ней. Как можем мы, маленькие человечки, находящиеся в этом мире в материальном состоянии, рассуждать об этой огромной системе бесконечных миров, которая заботится о нас, погрязших в самой глубине материи? Но именно в то время, когда мы контактируем с этой гигантской системой, какой является книга Зор, нам нужно ощутить пробуждение, трепет, приготовиться к тому, что сейчас мы прикоснемся к какому-то великому, необычайно сильному, мощному и уникальному источнику. Если мы хотя бы немного в мере возможного сделаем себя подходящими этой системе, этому механизму, книге, то удостоимся контакта с ней, через который получим исправляющий нас свет, исцеляющий нас лекарства, жизненный эликсир. А для того, чтобы соответствовать книге Зор, от нас требуется соединиться в одного человека. Таково первое условие. Но этот один не может быть единым, если не направлен к Творцу. Иначе он не сможет стать одним, ведь ему необходим свет, который соединит множество частей в это одно целое. Поэтому этот один обязан быть направлен на Творца и близок к нему, то есть к силе отдачи и любви. Однако книга «Зор» помогает нам продвигаться к этому условию даже из самых далеких состояний. Ведь в сущности мы начинаем с нуля. На духовной шкале, словно на термометре, есть плюсовая часть выше нуля и отрицательная ниже нулевой отметки. От нуля вверх поднимается 125 положительных ступеней, и такие же 125 отрицательных ступеней опускается от нуля вниз. Невозможно подняться на плюсовую отметку, если до этого не спустился в минус. Именно этот минус мы должны обратить в плюс. Поэтому в книге «Зор» содержатся все ступени, все наши минусы. Все, что только может случиться, находится там. Каждый, кто выше товарища, обладает и большим эгоизмом. То есть опустился глубже товарища, раз смог достичь более высокой ступени. А потому книга «Зор», разумеется, может помочь исправить все наши мелкие преступления, все наши глупые и наивные ошибки, спасти нас и привести к святости, то есть к отдаче и любви. Из урока по книге «Зор», предисловие, 10 февраля 2014 года.
Радиоверсия.
Зародыш – первая ступень духовного существования. Из статьи Рабаша «Кубок благословения должен быть полным». Необходимо различать между разговором и молчанием в духовной работе. Ведь разговор – это ступень раскрытия, то есть человек находится на этапе вскармливания, чувствуя, что питается от духовного. А смысл вскармливания молоком означает свет хасадим, поскольку хесед – милосердие – это свойство отдачи. Когда человек обретает отдающее желание, то есть действует только ради Творца, выше собственного интереса, он уже не заботится о самом себе. И это означает, что он удостоился уровня хесед. Но перед вскармливанием есть ступень зародыша, когда Высший исправляет человека. Человек пока не участвует в своем исправлении, он только отменяет себя, а Высший выполняет свою работу. Но человек каждый раз отменяет себя по-разному, относительно новых свойств. На него обрушиваются все новые проблемы, неприятности, а он аннулирует себя, пригибает голову и принимает все, что есть. Он словно зародыш в материнском лоне, полностью отменяет себя перед матерью и не имеет собственного мнения, питаясь тем, чем питается мать. У него нет никакого права голоса и возможности задавать вопросы, как у немого. Человек сам делает себя немым, как будто ему вообще нет в Высшем, чтобы не мешать Высшему и не проявляться в нем как чужеродная сила. Ведь если зародыш будет ощущаться внутри матери инородным телом, ее организм немедленно начнет сопротивляться этому и вытолкнет его, как нечто враждебное. Но это чудо природы, что происходит как раз обратное, и весь организм матери начинает работать для зародыша, вместо того, чтобы отторгать его. Это происходит благодаря тому, что в природе этого материального мира зародыш тоже отменяет себя, развиваясь внутри матери. И это означает, что зародыш немой и не имеет рта, чтобы задавать вопросы. То есть он закрывает свой рот и не спорит, отменяет себя, принимает все, что есть. У него есть множество вопросов и недовольства, но он склоняет и не спорит. Это время, когда человек может идти до самого конца с закрытыми глазами выше своего разума и верить в мудрецов. Невозможно объяснить это другими словами, потому что человек пока ничего не понимает в духовном мире. Поэтому говорится просто, что он должен отменить себя до самого конца и верить мудрецов, то есть полностью довериться им. Неважно, что я переживаю в своем сердце и какие сомнения есть в моей голове, я отменяю себя перед Высшим управлением. Такое состояние называется зародышем, не имеющим рта, то есть ступенью Малхут, самым маленьким состоянием максимального сокращения, означающим преступление и суды. Ведь поскольку человек обязан идти с закрытыми глазами выше своего разума, его тело сопротивляется такой работе, а потому он вынужден все время преодолевать свое сопротивление, что называется преступлением и судом. И это нелегкая работа постоянно продвигаться, преодолевая себя и отменяя перед Высшим, чтобы позволить Высшему делать с собой все, что он захочет. Человек готов аннулировать себя во всем. Он не может помочь Высшему, как это будет на ступени вскармливания и взросления. Но он готов полностью склониться перед Высшим и отдать ему всю свою душу и тело для исправления. Такое состояние называется духовным зародышем, наибольшим сокращением, самым маленьким состоянием. самой первой ступенью духовного существования. Не надо отчаиваться, вместе мы сможем его достичь. Из подготовки к уроку 11 февраля 2014 года.
Радиоверсия.
Рождение, вскармливание, школьные годы. Из статьи Рабаша «Кубок благословения» должен быть полным. На ступени зародыша высшая ступень исправляет человека. А он, словно зародыш в материнском лоне, полностью отменяет себя перед матерью и не имеет собственного мнения, питаясь тем, что питается мать. И это нелегкая работа постоянно продвигаться, преодолевая свое сопротивление и отменяя себя перед высшим, чтобы позволить высшему делать с собой все, что он хочет. Это действительно очень трудно, постоянно отменять себя перед высшим во всем в любых ситуациях. Можно даже сказать, что это невозможно, но человек прикладывает огромные усилия, до самого предела ломается и все же пытается снова и снова. Он старается максимально укрепиться, черпая силы из окружения, и именно благодаря этому разбивает свое сердце и просит помощи свыше. И тогда высший помогает ему отменить себя и войти в состояние зародыша. Состояние зародыша длится 9 месяцев. Каждый раз в человеке раскрывается все больше эгоизм, желание насладиться, которое нужно раз за разом преодолевать, пока не закончишь весь этот период, родишься и начнешь период вскармливания. В состоянии вскармливания человек уже знаком с высшей ступенью, но его состояние не становится более легким. В нем раскрывается еще более грубый эгоизм. Он обязан принять выше своего разума власть Творца, его влечение, высшее управление, господство силы отдачи и любви над своими более сильными эгоистическими желаниями. На ступени зародыша от человека требовалась лишь самоотмена. Но это не значит, что он действовал бездумно и ничего не чувствовал. Ему были известны каждый вкус и мысль, относительно которых он отменял себя. Однако при вскармливании ему нужно еще самому участвовать в собственном развитии, решая принимать пищу или нет. Он должен сам согласиться с высшим, что в молоке, то есть в свете Хасадим, заключена вся его жизнь. И больше ему ничего не нужно, отказываясь от большого состояния. Таким путем идет наше духовное продвижение. Развитие духовного зародыша, а затем новорожденного – это очень интенсивный период роста. Как и в материальном мире, человек в это время растет с огромной скоростью, сначала вырастая из нуля до маленького младенца, а затем в течение 2 лет вскармливания из новорожденного, еще ничего не знающего в духовном мире, он вырастает в 2-летнего ребенка, который уже ходит, понимает, разговаривает, как-то ориентируется, взаимодействует с высшим. После окончания периода вскармливания он начинает расти уже подобным высшей ступени. Он уже не отменяет себя перед высшим, а начинает свои годы учебы. Таковы этапы духовного роста человека, которые предстоят нам всем в обязательном порядке. Из подготовки к уроку 11 февраля 2014 года.
Радиоверсия.
Мир выращивает продовольствие на 10 миллиардов человек. Исследование. Причиной голода становится недостаточное количество произведенного продовольствия, а социальное неравенство. В мире производится в 1,5 раза больше еды, чем необходимо для того, чтобы накормить каждого человека на планете. Этого продовольствия достаточно, чтобы обеспечить едой 10 миллиардов человек. Однако огромная часть населения зарабатывает меньше $2 в день. В большинстве случаев это фермеры с крайне скудным ресурсом и маленьким клочком земли. Эти люди не могут позволить себе покупать продукты питания, о которых идет речь. Из значительной части зерна, произведенного крупными корпорациями, впоследствии получают биотопливо и корма для животных, вместо того, чтобы накормить им миллиарды голодных. Реплика. Такое положение не изменится, пока человечество не осознает, что оно само обязано исправить неравенство, созданное нашей эгоистической природой. И только через достижение равенства, вначале между собой, а затем и с Творцом, мы сможем достичь благополучия для всех.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.